Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете проект «Делатели» на Радио «Вера». Я Тутта Ларсон.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Иерей Иоанн Захаров, руководитель службы добровольцев «Милосердие». Добрый день, батюшка.
Здравствуйте.
И Ирина Мешкова, координатор и волонтер службы «Милосердия». Ира, привет.
Добрый день. Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить, наверное, о самой крупной церковной службе добровольцев, которая есть в Русской Церкви, службе добровольцев «Милосердия» в Москве. Она уже, по-моему, сколько существует? Уже так много существует, что уже несколько поколений, да, сменилось добровольцев, мне кажется. А сколько вообще всего добровольцев? И что такое служба добровольцев «Милосердия», отец Иван?
Ну, наверное, нужно сказать несколько слов о истории ее появления. Служба добровольцев зародилась в недрах прихода храма царевича Дмитрия. В 90-м году был храм вновь освящен патриархом Алексеем II. И владыка Пантелеймон, в то время еще протоиерей Аркадий Шатов, призвал самвона при всех прихожан ходить в больницу. Обязательно нужно было ходить в больницу Великим постом. Больница тогда была совсем, конечно, не в таком виде, как сейчас. В некоторых отделениях было сложно даже находиться. Мы помним прекрасно, как на 60 больных в неврологическом отделении было две санитарки, которые даже не успевали кормить этих лежачих больных, не говоря уже о всех других процедурах. И помощь в этих отделениях была просто необходима. И вот прихожане собирались по воскресным дням у иконы целителя Пантелеймона после трапезы. Это была такая особая прерогатива, что можно было покушать после литургии и потом пойти в больницу. Вот. И тогда можно сказать, что вот добровольцы службы милосердия начали свой путь, такой долгий путь, который продолжается по сю пору.
И сколько сейчас всего добровольцев милосердия? Это какое-то, по-моему, какое-то очень большое число.
Ну, это сложно. Доброволец, он сегодня доброволец, завтра он уже не доброволец. Вот, послезавтра он опять доброволец. Можно сказать, сколько активных добровольцев, сколько добровольцев отзываются на просьбы. Ну, это порядка где-то, может быть, 100-150 человек в каждом округе Москвы.
А у нас округов-то прилично, да, в Москве?
Это... Округов у нас прилично. Вообще в службе добровольцев зарегистрировано больше 4000 человек. Но опять же, вот, как ты сказал, батюшка, да, что когда-то они активны, когда-то они неактивны. Вот. Помимо округов еще же добровольцы помогают в учреждениях различных, там тоже масса всего в проектах милосердия. Вот. Ну, сложно сказать, сколько активных. На виду активных где-то до 2000, там 1600-1700 человек, но...
Я вот слышала, не помню, кажется, вы говорили об этом в интервью, что каждое воскресенье после литургии в 11:45 в храме царевича Дмитрия принято встречать добровольцев, и иногда это может быть 10 человек, ну, новых добровольцев, это иногда может быть 2, но еще не было ни одного раза, чтобы хоть кто-нибудь не пришел, да, то есть все-таки, несмотря на то, что, может быть, ротация происходит, но люди постоянно, ну, эта кровь, она постоянно освежается или нет?
Знаете, ровно в этом году было воскресенье, когда впервые за всю историю кто-то, ну вот никто не пришел. Но это было всеми отмечено, ну уж отмечать не стали, но нет, действительно, этот ручеёк...
Но это исключение из правил.
Это исключение. Это исключение, и ну, это действительно...
Надо сказать, что при этом мы не, у нас нет никакой программы приглашения добровольцев. Угу. Вот, наверное, может быть, сегодня мы впервые за всю историю нашей добровольческой службы вот вышли рассказать и пригласить,
клич, да,
да, и пригласить к нам, потому что мы сейчас, наверное, надеюсь, у нас получится рассказать, что жизнь у нас стала гораздо более интересной, разнообразной и радостной.
А как вообще происходит крещение человека в добровольце, да? То есть я думаю, что для очень многих людей это что-то такое сродни, ну, я не знаю, попаданию в какой-нибудь отряд будущих космонавтов, то есть что-то такое, которое требует от тебя особого состояния тела и духа, каких-то навыков специальных. Вот ты просто человек, просто живешь своей нормальной жизнью, ну, так, что ты умеешь, чего ты не умеешь. Могу ли я стать добровольцем, если я просто обыкновенный человек?
Ну, вот, как бы хотелось бы, чтобы приходили люди как раз не с целью вылететь в открытый космос, а как раз просто потому, что нормальный человек. Вот, потому что, ну, помогать, в принципе, это нормально. Это какой-то очень правильный навык по жизни.
Ну, а мне кажется, что я ничего не умею. Чем я могу помогать? Ну, наверное, могу за продуктами сходить. Это я умею. Может, посуду где-то помыть. А так вот, у вас же там все так сложно. Лежачие больные, там, я не знаю, строить дома, может быть, надо. Или там... еще чего-нибудь.
Ну, как ни странно, действительно, последствия ковида вот мы ощущаем до сих пор. И доставка продуктов, и такая вот помощь вот именно логистическая, самая бытовая, да, она сейчас наиболее востребована. Но как раз стать добровольцем может любой человек, и нужно для этого желание. У нас действительно много разных направлений. Сейчас будем рассказывать вам разные истории интересные, как добровольцы помогают, какие сложности испытывают при этом. Но если есть желание помочь, и причем помочь, скорее всего, нужно будет тому человеку, который живет, может быть, даже с вами в одном подъезде или в соседних домах. Вот, ну, может, когда-нибудь в учреждение сходить, еще какие-то детские больницы у нас есть, пожалуйста. Вот, главное, чтобы было это желание. Причем делать это, скорее всего, человек будет в коллективе таких же людей инициативных, таких же интересных, вот, и будет получать от этого огромное утешение. Да, человек познакомится с огромным миром людского горя. Это горе, оно разлито, как такое море безбрежное, и в нем можно утонуть. Но если человек приходит на первую встречу, если человек... проходит обучение. Каждый добровольец у нас проходит обучение. Мы это называем школой добровольцев. Это одна встреча. Вот. Но после такого обучения утонуть в этом море достаточно тяжело, потому что человеку будут звонить, человека отведут к подопечному, человеку спросят, как прошло первая встреча, а что нужно было подопечному и так далее. Человек не оставит один на один с бедой этого подопечного, с горем. Хотя, действительно, горе бывает, ну, запредельное такое.
Вот запредельное горе, батюшка, вот вы сказали, мне кажется, многих людей, кто впервые вот слышит вот историю, как все создавалось, история про то, как начинали ходить первые добровольцы и сестры в больницу, немножко может испугать про 2-3 санитарки на 60 человек. Сейчас вот это беспредельное горе, наверное, другое. Вот как вот, может быть, примеры какие-то приведете? Что вот, как здесь можно преодолевать какое-то горе и какое оно? Что это?
Понимаешь, это не беспредельное горе.
Это не беспредельное, да?
Я не про это. Нет, оно, конечно, беспредельное. Я про то, что оно беспредельное, если смотреть на него вот в целом, да? В целом, вот так вот, ну, как бы с полета, допустим,
да,
вот, координации, да, допустим, всей службы добровольцев, например, да, ты видишь, что как много у нас подопечных, и там, и там, и там, ты понимаешь, и это, конечно, ну, как бы огорчает, ты понимаешь, что даже, может быть, сложно им всем помочь, но если как-то вот в конкретику, да, вот уходить, ну, возьмем, например, сегодняшний день, да, про беспредельное горе. Кстати, вот даже не успела отцу Ивану рассказать, к нам попала просьба, она действительно очень сложная для нас, еще даже не очень понятно, сможем ли мы ее реализовать. Обратилась женщина. Ребенок, он сейчас находится во Владимире, ему 15 лет, он сирота. Он из детского дома, и ему требуется серьезная операция на череп. Вот. И ребенка 12 октября транспортируют, привезут в Москву. Но у него есть опекун законный, но он не может, к сожалению, с ним присутствовать, быть в больнице. Да, нужно, чтобы 2 недели с ребенком кто-то находился в больнице. И вот нам позвонили, сказали, а вы можете решить эту проблему? И еще список всего сбросили, что нужно, помимо того, что 2 недели жить с ребенком в больнице, нужно, ну, оформить, конечно, все это, а еще и целый список, да, что там нужно, чтобы... лечь с этим ребенком в больницу. Вот мы пока не думали, да, как это решить, но уже какой-то механизм запущен. Вот. Ну, то есть проблемы бывают такого плана. Тоже буквально вот из последнего, да, ну, что вот мне сейчас вспоминается. Бабушка, кстати, тоже почему-то, да, не из Москвы даже стали часто попадать просьбы. Бабушка тоже попросили нас помочь. Ехала на 1 сутки в Москву из Череповца. Ехала она на какое-то исследование. Бабушка с глубокой деменцией. То есть, если бабушка выйдет из поезда, и ее не встретят, а бабушка ехала почему-то одна. Ну, вот так сложилось, некому ее было сопроводить. Вот, если бабушка выйдет из поезда, то, в принципе, бабушку мы больше не найдем. Вот. И нужно было, и сообщили об этом накануне вечером, сказали, что вот в 9 утра бабушка приезжает. Нужно было найти добровольца, который поедет, найдет эту бабушку, сопроводит ее в рабочее время, да, вот организует все. Ну и такая же схема, вечером ее в 10 часов нужно было снова посадить. Как ни странно, нашелся человек. Ну, конечно, все мобилизовались, да, вопрос решился.
Ну,
вот,
на самом деле,
вот, собственно, есть служба нашего
добровольца. Да, беспредельное горе, оно все-таки особенно ощущается тогда, когда человек остается один в одиночестве. И это независимо от возраста человека, вот от его какого-то социального, может быть, статуса. И вот это вот одиночество для человека, оно какое-то поглощающая радость. И таких подопечных достаточно много у нас. Ну, понятно, что человек, наверное, вот как-то так вот прожил жизнь, что никого рядом не осталось, может быть, ввиду своего характера, каких-то, может быть, особенностей. И вот, вот, наверное, общение с такими людьми, это и помощь таким людям, она особо востребована, с одной стороны, и с другой стороны, вот, ну, особенно трудная, потому что эти люди, они достаточно капризные, но и оставить их в одиночестве мы тоже не можем. Наверное, вот в этом сложность.
Я так понимаю, что для таких людей самое главное – это просто общение, да? Самое, вот, наверное, важное – как-то по душам с ними говорить, да?
Не только. Нет, общение
внимание
действительно...
Внимание скорее им нужно больше.
Внимание, общение. Ну, вот про внимание, да, я могу рассказать одну историю. Она, может быть, даже не совсем про добровольцев и даже не совсем с хорошим финалом таким логичным, но я ее все-таки расскажу. У нас есть одна подопечная, мы помогаем ей давно. Вот диагноза как бы за ней не было замечено. Ну вот,
психиатрии,
да. И при этом она звонит нашему координатору и говорит: мне нужна срочно ваша помощь, у меня на балконе пчелы, много пчел в ящике поселились, и вот они живут.
Вот. Необычная просьба.
Необычная просьба, да, и она обращается, вы понимаете, в службу добровольцев. Она говорит: я сама их боюсь, вы не могли бы мне прислать добровольца, чтобы он решил этот вопрос? Вот, ну, очевидно, да, что добровольца, который тоже не в теме и не понимает, как разобраться с роем пчел, тоже отправлять странновато. Ну, мы бабушку утешили, сказали: да, конечно, конечно, мы будем решать, подключили людей, промониторили, да, что делать в этих ситуациях. Вот, поняли, что нужно вызывать обработку.
МЧС.
Не МЧС, но нужно вызывать, ну,
дезинфекцию.
Да, дезинфекцию, то есть насекомые, обработка, вот и все такое. Сказали об этом бабушке, что вот приедет обработка, что добровольцы, к сожалению, тоже вот не нашли, который был специалист в этом плане. Вот. Ну, правда, бабушка отказалась, она потом сказала, что, в общем, она помолилась, и проблема исчезла. Но вопрос не в этом. Вопрос
она
в том,
просто
что...
хотела пообщаться,
да,
с кем.
Точно,
да, вопрос
точно
в том, что, может быть, у нее галлюцинации, может быть, еще какая-то проблема, но для человека это была проблема. Может быть, даже она придумала и уже стала их бояться. Ну, то есть возрастные какие-то изменения.
Но может, она просто придумала эту историю, потому что ей было стыдно сказать, что у меня нет проблем, но я хотела бы с кем-нибудь поговорить.
Точно.
Ну, вот и было важно, что мы включились все,
да,
как бы, и она еще и героиня осталась, что она вот решила пчелам жизнь сохранить.
Есть история, да, есть история, которую мы очень часто рассказываем нашим вновь прибывшим добровольцам, про бабу Любу. У нас была такая подопечная, ее звали баба Люба, она была очень большая, вот, жила одна в квартире, хотя квартиру это было сложно назвать. Вот, видимо, у нее были какие-то нарушения, может быть, ментальные, но общалась она очень здраво, и вот, я первый раз тогда увидел, как на кухне под лампой кружат мухи. Несколько мух, они кружили под лампой, вот, в санузлы сложно, страшно было даже заглядывать, потому что там было что-то ужасное, вот, весь пол был устлан какими-то, значит, вот, газетами стародавними, и когда к ней приходил доброволец, она, первое, что она просила сделать, это одеть бахилы, доброволец думал, ну, я же потом, когда видел, что там творится, он сказал: нет, я лучше бахилы одену, вот, и нужно было поднимать клюкву, которая рассыпалась, вот, третьего дня, сверху еще пролился кефир, это можно не трогать, но вот из-под кровати, ну, в общем, это было ужасно. И на бабе Любе ломались лучшие добровольцы Юго-Западного округа сначала, потом сопредельных округов. Я точно совершенно помню, что была совершенно какая-то праведница, женщина, которая ездила туда из Фрязино. Так, если география
не
Москвы.
Не ближний свет.
Это противоположный конец Москвы, причем еще и из-за МКАДа. И она тоже сломалась. Вот, и мы не знали, что с этим делать, не было тогда еще мессенджеров никаких, у нас был форум, и на этом форуме мы создали группу «Баба Люба», И люди, которые к ней периодически так или иначе приходили, они узнали, что они не один на один как раз с этим ужасом, а их много, их несколько, они подружились между собой. Вот, они, я помню даже фотографию в этой группе, как баба Люба в этой своей комнате, где некуда было ногу поставить, в разобранном углу, она была неходячая, на вновь привезенной беговой дорожке вышагивает, значит, какие-то шаги и таким образом, значит, вот с улыбкой. Вот, баба Люба, конечно, представилась тоже удивительным образом. Наши священники ее причащали перед смертью. Вот, как-то баба Люба представила, сразу нашлись люди, какие-то родственники, которые живут в соседнем подъезде, которые наследуют там недвижимость вот этого человека. Ну, понятно, что характер был такой, что вот, ну, находиться рядом было очень тяжело.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера». Продолжаем рассказывать вам о буднях обычных московских волонтеров службы милосердия. Да. И эти люди нашли в итоге какой-то способ взаимодействия с ней?
Эти люди, коллективный? Во-первых, они нашли друг друга. Это было важно. И мы как-то вот поняли, что это самое главное, что эти люди, они объединились, и не приняв лично на себя проблему этого, самого даже этого человека, а приняв его в свою такую малую церковь, они этого человека, ну, фактически реабилитировали.
Они стали вдвоем приезжать?
Ну, их там было четверо.
Прямо вчетвером приезжать,
причем,
да, как-то вместе?
Преснопамятная баба Люба, она говорила, вот мне давно никто не мыл, а весила она больше 100 килограмм. Вот, это, значит, девочка, которая к ней приезжала, пыталась как-то ее привести, значит, вот, в подобающий вид. А потом, на следующий день девочка, когда приезжала, баба Люба, то ли она забывала, то ли еще она говорила, что мне давно никто не мыл. Вот. И в этой группе они стали обсуждать, с какой периодичностью, значит, там проводить те или иные гигиенические процедуры, уборку там или еще что-то. И вот мы были свидетелями того, как люди обрели для себя, ну, такого вот настоящего подопечного, служение которым стало для них светом таким вот в жизни.
Фантастика.
Да, удивительно. А давайте все-таки, мне кажется, вот важно обозначить, как стать добровольцем, потому что, мне кажется, у многих радиослушателей уже пробудилось желание как-то присоединиться к добрым делам. Расскажите, как это можно сделать?
Мы пытались минимизировать шаги и предлагаем нашим радиослушателям скачать приложение «Милосердие». Оно так и называется.
Либо просто это... слово «Милосердие».
«Милосердие». Да? Да, можно его скачать, и дальше вот по подсказкам...
На телефон.
Да, да, на телефон, на свой смартфон, и дальше по подсказкам там можно будет зарегистрироваться или стать либо попечителем наших подопечных, если вы живете, например, не в Москве, а где-то далеко, вот, и либо непосредственно вот стать нашим добровольцем после обучения.
Это все действует и для Google Play,
и или App Store. Да.
В App Store бесплатно, вот я качаю уже. Слушайте, ну а что такое обучение волонтера? Чему его важно научить? И, насколько я поняла, все-таки вход человека в эту реку начинается с собеседования, да? То есть еще не каждый может им стать?
Ну, наверное, чтобы не стать, нужно еще очень сильно потрудиться. В целом, наверное, большинство желающих, да, подавляющие, становятся добровольцами. Человек... Это отработанная схема, да, вот скачивает приложение, ему приходит информация, да, что нужно сделать, какие последующие шаги. Дальше ему нужно попасть в храм Царевича Дмитрия. Это такая...
Ему придет приглашение, не надо это запоминать, дорогие радиослушатели.
Запоминать не нужно. То есть ему нужно будет прийти на встречу в храм Царевича Дмитрия. Подожди, в определенное время.
Смотри, я захожу, да, захожу в систему, ввожу свой имейл, регистрируюсь, создаю личный кабинет. Да?
Вам в ответ,
да,
приходит сообщение с моим сотовым телефоном и приглашением, ага, на первую встречу.
Класс.
Вот. Каждое воскресенье мы вас ждем. Уважаемый тут...
Ну, в смысле, в любое воскресенье, наше... как любое, удобно, да.
Вот. После этого собеседования, на котором вам вкратце расскажут про службу добровольцев, где мы помогаем, вам предложат договор и...
Анкету со такую, службой, да?
Договор.
Договор. Это уже на школе, батюшка.
Нет, мы вчера поменяли.
Да? Как резко.
Вот. И пригласят вас на уже не на собеседование, а на обучение уже. Сначала собеседование, потом обучение второй волной. И на этом обучении достаточно долго, буквально 2-3 три часа проходит эта встреча с различными.
А чему там обучают?
Там обучают, например, тому, как не совершить ошибки.
А какие есть ошибки? Как их вы классифицируете? Что это за ошибки могут быть?
Ну, например, есть вот то, что нельзя делать. Нельзя, например, выступать на одной или на другой стороне при конфликте внутри семьи подопечного.
А, это важно, да.
Вот. Ну, у нас целая памятка есть. Приходите, Василий Васильевич, мы вам расскажем.
Просто
хотя я знаю, что Василий Васильевич
жизнь.
Тоже является нашим добровольцем. Мы, кажется, хотели несколько случаев об этом рассказать немножко об этом.
Хотели рассказать, что Вася, да, смущался и рассказать истории. А по факту они будут, а Вася. Была такая задумка, да.
Это как это вообще...
Сейчас мы тебя узнаем.
Что-то совершенно незапланированное, дорогие друзья. Надо сменить тему. Вот если говорить про ошибки, помимо ошибки, которые вы назвали, есть ли еще какие-то?
Ну, конечно, существует некая адаптация подопечного под участие в добровольце в его жизни. И здесь очень сложно бывает добровольцу остаться в рамках именно добровольца, потому что для большинства подопечных, таких вот именно одиноких, так называемой нашей адресной службой, доброволец является таким мостиком в мир. Социальные работники, конечно, есть, но доброволец все-таки это более такой какой-то социально ориентированный вот человек для нашего подопечного. И бывает, их отношения переходят из разряда подопечный-доброволеца в разряд уже каких-то частных лиц. Вот. Какие-то имущественные вопросы возникают, там, вот, даже какие-то внутрисемейные. И вот тут надо обязательно, вот об этом подробно рассказываю на школе добровольцев как раз. Если отношения вот, переходят уже в рамки отношений двух физических лиц, вот, тогда как бы служба добровольцев уже не может нести ответственность там не...
За последствия.
Да, за последствия. Не перед добровольцем, не перед подопечным. Очень часто, когда добровольцы, например, выгорает. Ну, так вот получается, что просьба добровольца принимает уже напрямую от подопечного, и выясняется, что вот у нас два случая было. Одна девушка, например, возила на своей машине подопечную несколько раз в неделю. Причем ей приходилось отпрашиваться с работы, а ну, эти поездки были не очень обязательные. Ну, так вот. А другой вот наш доброволец, он больше 10 лет уже, можно сказать, вредит подопечному. Вот,
потакая каким-то
потакая его каким-то, да, вот, слабостям. Да, подопечный просто сел на шею, что называется, в простонародье. Вот, и поехал. И в тяжелом состоянии оказался и сам доброволец, и подопечный. То есть мы сейчас занимаемся реабилитацией обоих. Вот. И об этом мы говорим на школе как раз,
чтобы этого избежать.
Чтобы,
да?
этого избежать, да.
Это, кстати, важная очень тема, что иногда помощь нужна самому добровольцу.
Да.
И как распознать, что ему пора ее оказать.
Мы так и говорим, вновь пришедшим добровольцам, говорим, что вот помощь нужна нам, мне. Мне не хватает любви, вот мне, священник Иван Захар, мне любви не хватает в этом мире. И всем, кто пришел сюда на это собеседование, на эту встречу, тоже не хватает любви. Надо вот здесь, на земле, об этом договориться, об этом сказать, это понять самим для себя. И когда мы пойдем к подопечным, мы будем получать эту любовь от них. И тогда вот эта помощь, она будет правильная. Тогда эта помощь будет как-то, ну...
Ну, подождите. Это тут есть... Я вижу тут какую-то ловушку получать любовь от них. А если это какая-нибудь сварливая, вредная бабуля, которая всех ненавидит, и вообще весь мир ненавидит, и кто бы к ней ни пришел, она во всех готова тапком кинуть, а ты пришел ей помогать, а любви от нее вообще не на грош.
Но любовь, она ведь не сразу рождается. Любовь, она же должна какие-то терни, да, испытать, чтобы действительно стать любовью. Вот, если это сразу какое-то чувство, то это явно не любовь. Вот, здесь, я не знаю, если я правильно...
Ну, любовь — это вообще не совсем чувство, вернее, совсем даже не чувство. Любовь — это служение, вот, и служение жертвенное.
Важно различие почувствовать
это,
да? То есть я пришел не за тем, чтобы вы мне спасибо сказали, да? А зачем? За тем,
ну, что такое в моем понимании любовь?
Да?
Я когда в те самые 90-е годы по призыву вот отца Аркадия пошел в больницу, в неврологическое отделение, после нескольких дней отмывания коридоров и поручней, мне разрешили покормить. Я помню глаза бомжа, человека без определенного места жительства, которого привозили уже не один раз в больницу. Вот. Глаза совершенно безумные. Вот он был коротко обстрижен, он лежал на кровати, накрывшись одеялом. Вот. Мне дали тарелку с овсяной кашей, я должен был накормить. Вот, и я помню, как я его кормил, и я помнил его безумный взгляд такой совершенно. И, может быть, это я так для себя отметил, но безумие было именно в том, что он кому-то вообще интересен. То есть на него кто-то обратил внимание. То есть вот эта каша стояла, она остывала, ее забирали, потом опять ставили, потом опять... И тут пришел человек...
А он не мог сам есть?
Ну, не мог в силу каких-то причин, не мог есть, да. Я его даже кормил, и он тоже не очень... Я вот... Но вот этот вот безумный взгляд его такой и ощущение того, что он видит рядом человека, которому он интересен. Мне кажется, вот это и есть такая какая-то любовь. Вот в этом и есть какой-то высший смысл этого служения.
Получается, любовь – это то, что можно в себе как-то... Ну, грубо говоря, если тебе не хочется это сделать с каким-то принуждением, это все равно будет любовь. Вы же, наверное, не очень жаждали покормить бездомного.
Любовь – это распятый на кресте Христос.
Это очень сложно понять человеку, ну, новоначальному, грубо говоря.
Ну как, ну, если ты кого-то любишь, ты ему служишь. Ты для него делаешь что-то.
Ну, как, а как полюбить бомжа?
Если ты любишь себя, то ты любишь, когда тебе делают что-то для тебя.
Ну, как полюбить бомжа? Ну, вот как? Как полюбить сварливую бабку? Как полюбить человека, который только ты там чуть-чуть дашь слабинку, можешь сесть тебе на шею?
Ну, во-первых, если вы, дорогие радиослушатели,
да?
Вот вместе с Тутой придете к нам на собеседование, пройдете школу добровольцев.
И скачайте приложение «Милосердие».
Да, скачайте. Вот, вас не отправят, вы не останетесь один-один с подопечным. Тем более вот с таким сложным характером. Вас за руку отведут к подопечному, с которым уже до этого познакомился наш социальный координатор, с которым уже с большой степенью вероятности, вот, которому помогают уже. Вот, и вам расскажут про все его особенности, все его сложности.
И еще раз напомню, что если вы хотите стать добровольцем службы милосердия, это можно сделать, скачав приложение во всех возможных, как это называется, в Google Play и App Store, да? Называется приложение «Милосердие». И можно таким образом начать очень интересный путь в служении добровольцев службы милосердия в городе Москва, даже если вы из другого региона. Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим с Иереем Иоанном Захаром, руководителем службы добровольцев милосердия в Москве, и Ириной Мешковой, координатором и волонтером этой службы. Я Василий Рулинский.
Я Тутта Ларсен.
Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. «Делатели» на Радио «Вера».
Вы слушаете «Делателей» на Радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим с Иереем Иоанном Захаровым, руководителем службы добровольцев милосердия в Москве, и Ириной Мешковой, координатором и волонтером этой службы. Ира, вот в первой части программы мы начали говорить про путь. Ты хотела рассказать про путь в служении добровольцев. Расскажи.
Да, я хотела рассказать про путь. Вот человек, когда он попадает... Ну, мне даже и про путь, и про структуру, да, чтобы было понятно, да, что из чего это состоит.
Вот я пришла.
Да, вот
ничего не знаю, но очень хочу принести пользу.
Да, зачем проводятся эти первые школы, эти встречи, да? Человеку нужно... То есть человек приходит, и его нужно правильно сориентировать. Если человека правильно не сориентировать, то он может взять много на себя чего-то, там, перегрузить себя, не сориентироваться, да, ему может казаться, что он должен за все браться, там, и так далее. И задача координаторов опытных, да, людей, которые находятся рядом, делать, чтобы его вход был максимально для него комфортным, понятным, и ну, чтобы с ним всегда были рядом, ну, люди, с которыми может это обсуждать и посоветоваться. Вот. Мне бы хотелось еще рассказать, так, ну и дальше он попадает в координатора, да, выбирает направление, которое ему хочется. Здесь, конечно, тоже человеку нужно, с моей точки зрения, помогать, потому что человек приходит, у него глаза разбегаются, и дети...
И детям, и старикам хочется помочь.
И дети, и старики, и бездомные, а еще зависит от того, какой координатор пришел на школу, да, что он презентовал, вот, и у людей глаза разбегаются, им все хочется. И здесь, конечно, нужно людям немножко их вот сдерживать и говорить, так, давай мы подумаем, где ты живешь, а сколько у тебя свободного времени, а что тебе нравится, а что у тебя получается там. И начинаешь с человеком разбираться, и человек тогда немножко успокаивается, да, и начинает как-то в меру своих возможностей аккуратно входить в процесс.
Я так понимаю, в анкете он может выбрать, как часто он может помогать, да, и именно конкретное направление, по которому в учреждении, да, детском, взрослом, больнице,
да,
интернат,
это...
либо дома, да, все.
Но
это
опять
может...
же, Вась, скачав приложение, человек может откликаться в любые направления.
А если я не знаю, чего я хочу? Я вот помню, когда вы рассказывали о своем пути, когда вы начали свое движение в службе милосердия, вы пришли и вам сказали, ну, ты будешь бездомными заниматься. И, ну, бездомными так бездомными. А как бы, ну, вы не знали же наверняка, чем, что вам предстоит и как это все будет выглядеть.
Да, я не знала, но не жалею ни секунды, да. Шествие по тому пути.
Бывает просто, что человек, вот мы говорили о том, что человек хочет сразу все, всем помогать, а бывает, что человек, ну, просто гипотетически хотел бы что-то делать, у меня есть свободное время и какие-то силы, и хотел бы что-то делать, но я не понимаю, как выбрать то направление, в котором я
мы
бы мог
показываем
пригодиться.
Вновь да? пришедшим людям презентацию про... вот все направления, в которых наши добровольцы трудятся. Ведь служба милосердия – это достаточно большая структура, 26 проектов вот служба милосердия объединяет, а добровольцы, они трудятся в каждом из этих 26 проектов, плюс адресная служба. То есть адресная служба...
Плюс учреждение.
Плюс больницы и интернаты.
То есть получается, структура состоит из четырех частей. Первая большая часть, она как бы из трех блоков состоит. Это такая, если можно сказать, ну, текущая жизнь, да, вот в мирных условиях. Это адресная служба, о которой говорит батюшка. Это помощь в учреждениях, взрослых, детских, включая паллиатив и инфекционные больницы. И это помощь в проектах милосердия. То есть это вот внутри того, где как
бы... В ангаре спасения.
Да, в ангаре, богадельне, в различных наших домиках. Вот. А есть еще такое четвертое направление, оно, наверное, в большей степени в синодальном отделе, да, развивается, но все-таки как бы мы внутри целостно мы связаны, да, у нас один вход как бы через первую встречу добровольцев. Это вот помощь в экстренных ситуациях, да, это были красные зоны, это потом была помощь в госпиталях, там,
беженцы.
Ну, и так далее, беженцы, да. То есть это направление, которое они вот экстренные, да, они вот сработали, отработали, и дальше там, ну, как бы оно может переоформиться, перенаправиться. Вот. Собственно, в этих направлениях может быть, конечно, то есть там есть структура, там везде есть координатор, там есть своя логика, но человек в целом, он волен как бы передвигаться. Вот до появления приложения, может быть, человеку было сложнее, да, вот перебегать куда-то, вот, не знаю уж, хорошо ли, может быть, это и плохо, что он будет везде бегать, вот, но мы пока этого не поняли, да. Наверное, здорово, когда будет человек видеть в этом приложении все возможности. Вот, с моей точки зрения, человеку, который хочет помогать в добровольческой нашей службе, ему крайне желательно зарегистрироваться, прикрепиться к какому-то округу, к какому-то... То есть в любом случае человек где-то живет. И в любом случае помощь кому-то, кто рядом, она потребуется. И вот это приложение, оно как раз вот оно и было. Если можно, я расскажу контекст.
Конечно.
Да, как родилось это приложение. Это идея отца Ивана, которая родилась...
Я просто пользуюсь приложением Яндекс.Такси, а ну, это то же самое.
Да, идея родилась, наверное, 8,
дел, да.
лет 8 назад. Да, и отец Иван говорит, нам нужен Uber, ну там, или что-то такое.
Условный Uber-доброволец.
Да, условный Uber-доброволец. Вот, и это было тогда так круто, так интересно. Конечно, очень много лет потребовалось на то, чтобы из этой идеи превратилась в рабочий инструмент. И, как ни странно, его тоже сделал доброволец. То есть первая итерация, там, мы получили грантовые деньги, мы базу некую разработали, но вот в том состоянии, в котором сейчас это приложение, это вот у нас есть супердруг, супердоброволец, да, который, вот у него есть компания, которая для нас разработала это приложение.
Важно отметить, что и это тоже добровольческая деятельность.
Да,
да,
можно
и так. Это очень важно отметить, потому что вот мы хотели...
Ну, это как раз одна из историй, которая, мне кажется, очень живая. Мы сейчас будем дальше говорить про различные направления, в которые мы приглашаем добровольцев, и даже больше того, направление может появиться от самого добровольца. Сам добровольец может инициировать направление, ну, совершенно любое, в которое включатся тоже какие-то неравнодушные люди. Ну вот был один молодой человек, который приходил к нам в храм при Российской детской клинической больнице, где добровольцы уже много лет утешают, поддерживают детей, родителей. Надувал там с детьми шарики. Вот, и потом в какой-то момент он помогал там где-то, куда там телевизор, у меня так записан, Андрей, телевизор, колопроктология.
Он что, покупал телевизор для отделения
колопроктологии? Да, и вот, и, по-моему, да, и, в общем, потом вот он вышел с предложением сделать такой вот инструмент, причем сам, независимо от нас. Вот, но мы в тот момент были заняты уже каким-то проектированием похожего инструмента, у нас ничего не получилось. Потом он пришел, доделал, и его вот организация с его коллегами, они, ну, работают просто для того, чтобы это приложение становилось все лучше и лучше. Оно выходит обновление раз в месяц, есть там пуш-сообщения появились.
Себе.
Можно просьбами делиться в мессенджерах.
Фантастика.
Мне кажется, оно вполне прилично выглядит.
Здорово.
Это огромная команда, они все, вот у них это такая, как бы, корпоративная идея, да?
Они, это их вот, социальное служение.
Да, это их социальное служение, они вот трудятся. Вот.
А вот мы начали немножко говорить про такое вот окружение, ту среду, в которую доброволец попадает. Понятно, что очень важно, чтобы те люди, кто его окружают, поддерживали перед тем, как идти к не очень, может быть, доброй и такой расположенной к тебе бабушке, или перед тем, как мыть бездомного, который тоже не очень реагирует на тебя, наверное, нужно как-то с кем-то дружить и общаться, да? Как это все происходит, и, может быть, есть какие-то истории того, наверняка, я уверен и знаю даже несколько таких историй, но я хотел, чтобы вы рассказали, потому что многие из этих людей общие наши друзья, когда люди действительно меняют свою жизнь, и их жизнь меняется благодаря именно службе добровольцев. А как это вся вот эта среда влияет на человека? Расскажите, пожалуйста.
Как среда влияет на человека? Положительно. Среда влияет на человека. Человек, как я уже сказал, знакомится не только с той бедой, в которую могут быть погружены люди, живущие рядом с ним, вот, и видеть, например, там, детей с особенностями, которых мы не видим на улице. Но он точно так же видит и множество небезразличных людей. Вот как мы уже сказали, каждое воскресенье приходит приблизительно 10 человек новых людей. Это люди очень хорошие, это люди с горящими сердцами, это люди самых разных слоев общества.
Сливки, можно сказать.
Ну, вообще
человеческие.
Да. Вообще, да. И это вот наше будущее,
да.
Будущее нашей церкви. Вот, это люди верующие во многом, может быть, не всегда церковные. Вот, и вот мы стараемся сделать так, чтобы информационно этот человек попадал в окружение себе подобных. Вот, например, там в пятницу каждый вечер 6:30 мы служим, мы поем канон Матери Божией, потом пьем чай, беседуем с нашими добровольцами о том, как они помогают, какие у них есть сложности, как, может быть, какие-то идеи мы обсуждаем. Раз в неделю мы служим литургию, куда приглашаем добровольцев всех. Раз в месяц литургию с нами служит епископ Пантелеймон Верейский. Вот. Он был родоначальником этого движения волонтерского, такого церковного. Он его поддерживает, он является главой этого движения, безусловно. Вот. И мне кажется, человек получает, придя вот в добровольца, получает возможность, ну, например, там, поехать в поездку какую-нибудь, ну, там, интересную, да, самому эту поездку организовать. Не обязательно даже как-то вот, ну, интегрироваться в что-то, а можно принести что-то свое. У нас наши добровольцы постоянно ходят на какие-то концерты, они куда-то ходят гулять, они достаточно очень богатая жизнь,
просто это комьюнити такое очень качественное. И
сейчас говорят экосистема, такое слово есть.
Экосистема, да, это как-то...
Это как-то по-сбербанковски.
Это как-то про кондиционеры сразу. Про механизмы и приборы. А вот, ну, хорошо, сообщество. Ну, на самом деле, как бы приход. Да, да, можно и так сказать.
Ну, а можно мне сейчас помнить?
Мне кажется, правильнее назвать это, что служба добровольцев – это проекция церкви в общество.
Это хорошо. Здорово. Это интересно. Хорошо, Ира, сказано, ты хотела историю, да, какую-то рассказать,
это,
да?
Как было бы, если бы все были в церкви, да? Да? Нет? Ну, в идеале. Такой идеальный образ, да?
Ира, история, ты хотела рассказать.
Мое сердце отреагировало на слово «организовать поездку». Хочу рассказать историю, которая случилась со мной, со всеми нами, этой зимой. Мы собрались, вот опять про добровольцев, да, у нас несколько раз в год, ну, один точно, может быть, даже два, мы с добровольцами ездим вместе куда-то в какую-то паломническую поездку. И в этот раз мы собирались поехать, в этом году мы собирались поехать в Екатеринбург и в Алапаевск. И мне очень хотелось туда давно поехать, именно в Алапаевск. Мы с моей коллегой, с моей подругой, мы решили организовать эту поездку. Вот, но я сломала ногу. Вот, я сломала ногу, это была зима, это был февраль. Вот, я ее, ну, продолжала организовывать, но, конечно же, ехать я туда не собиралась, потому что, ну, потому что я не могла ходить.
На одной ноге не доедешь особо.
Ну да, все было сложно, я бы, ну, там, как бы не представляла, как это возможно. Но отец Иван понимал, наверное, я, может быть, ошибаюсь, но мне так кажется, что он понимал, что мне, наверное, будет грустно, что я буду расстраиваться, да, что я вот одна, что все уехали. Он говорит: нет, ты поедешь с нами. Вот, я вначале обрадовалась, что вот батюшка там беспокоится обо мне, но потом, когда я все взвесила, я, конечно, очень сильно напряглась, вот, и, в общем, в итоге это, наверное, одна из самых лучших моих поездок была, потому что, ну, это было очень круто, это было очень круто, я привыкла быть координатором, я привыкла рулить, да, я привыкла, вот, всеми, как бы, процессами управлять, а в этом процессе, да, ну, помимо организации, это было на втором все плане, я была в роли подопечного, вот. И, ну, это были, конечно, наверное, я получила огромную порцию любви. Было очень много деликатных, пикантных моментов, там прям собирали собрания, как решать в той или иной ситуации, что со мной делать, то есть что такое быть подопечным, что такое вот быть в этой любви, я испытала на себе. Вот, мне там позвонило невероятное количество людей, да, кто меня хотел куда-то там везти, носить, там что-то мне делать. Вот, то есть, ну вот, вот так вот бывает.
Иногда, чтобы тебя похолили и болели, надо ногу сломать.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с Ирием Иоанном Захаровым и Ириной Мешковой, руководителем и координатором службы добровольцев милосердия в Москве.
Я уже скачала приложение «Милосердие».
И предлагаем это сделать всем радиослушателям, кто хочет присоединиться к добрым делам. Приложение очень легко скачать и в Google Тор, да? Нет, Google Play
и App Store.
Как я все путаю. Да. Отец Иван, ну вот вы же не только собираете добровольцев для добрых дел. Вы, наверное, какую-то еще миссию преследуете в этом служении. Я так понимаю, что многие даже и семьи создают благодаря службе добровольцев, а некоторые люди, может быть, и к Богу приходят. Какие вот вы для себя самые главные цели вот видите вот со всей службы добровольцев?
Ну, так получилось, что я по совместительству еще вот являюсь не просто священником, а больничным священником. И служу в детских больницах, куда попасть невозможно человеку с улицы. И у меня нет прихожан. Все прихожане, которые так или иначе попадают на службы в храмы, в которых я служу, это добровольцы, пройдя целый ряд исследований, сделав прививки, вот. И для меня служба добровольцев – это, ну, такая, ну, мой приход, наверное, как бы это ни странно звучало, вот. И я очень ценю, что раз в месяц мы можем встречаться в храме Царевича Дмитрия на службах, куда все люди могут прийти без всяких справок и допусков, вот. Поэтому, конечно, у нас в службе добровольцев очень много замечательных людей, координаторов, специалистов. Вот. Мне удается быть священником в этой службе. Мне кажется, это очень, очень ценно. Вот. Я бы хотел еще сказать вот о чем: что наша служба, как церковь, как малая церковь, вот, ждет новых членов. Мы приглашаем к нам добровольцев, причем сейчас мы постепенно трансформировались из службы добровольцев в службу помощи. То есть наша помощь нашим подопечным, она стала не просто социальной, там где-то там передвинуть шкаф, там как отвезти продукты. У нас появился штат социальных координаторов, которые выезжают на первую встречу к подопечным, составляют план реабилитации. У нас появились замечательные такие вот инструменты, как московский попечитель, где мы собираем средства для небольшие нужды наших подопечных, или лепта-вдовица.
Это сайт такой, московский попечитель.
Это сайт, да, ну, это телеграм-канал, скорее, телеграм, больше даже, да. Угу. На лепте мы можно, например, если какой-то там многодетной семье нужна кровать двухъярусная, то мы не покупаем новую кровать, мы спрашиваем у людей, может быть, кто-то пожертвует что-то, кровать или...
Откликаются?
Приобретет что-то на вид, да, очень активно.
Называется телеграм-канал еще раз как?
Лепта.
Лепта.
Угу. Лепта. Угу. Вот. И мы, конечно, ждем добровольцев с самых разных профессий. У нас очень востребованы маркетологи, как ни странно, экономисты, юристы, психологи, вот, люди с опытом социальной работы и программисты. Вот мы уже сказали, что наше приложение, которое мы предлагаем всем вам установить для того, чтобы познакомиться с нашей службой, сделали тоже добровольцы. И я уверен, что даже люди самых разных профессий, с разными вот талантами, желающие послужить ближнему, вот, они могут найти в нашей службе для себя нишу, которую мы, может, даже не знаем еще. Такой человек может прийти и сказать: а я вот умею делать вот то-то и то-то. И мы поймем, что мы давно-давно такого человека искали, что у нас очень востребовано. У нас есть, например, бригада по уходу. Там очень востребованы подологи, парикмахеры. Вот. Люди самых разных профессий, вот, они могут... И их ждут дела, их ждут подопечные. Вот. Мы, может, даже об этом сейчас не знаем. Поэтому приходите к нам, дорогие друзья.
Это классный, кстати, ответ на вопрос, чем, что мне делать, если ты в тупике в каком-то в своей жизни, не знаешь, куда дальше двигаться, менять ли профессию, или уезжать, или оставаться, или что-то еще. Отлично, сходить поработать добровольцем, и вдруг тебе откроются совершенно новые
бригада по уходу,
маршруты,
например.
Да, жизненные.
И еще мы сейчас вот из совсем такого актуального. Сейчас мы выстраиваем в работу соцсетей, какие-то рассылки, то есть нам нужны вот
SMM-щики.
Люди, да, SMM-щики нам нужны блогеры, вот, и еще вот у нас в службе зарегистрировано больше 4000 человек. Нам очень нужны HR-специалисты, психологи, которые грамотно могут распознать, да, способности человека, к чему он тянется, что ему интересно. То есть это все тоже очень актуально.
Я бы хотел даже, прости, я что-то перебиваю, я бы хотел сказать про некий карьерный рост, который возможен в нашей службе.
Так.
На примере одной нашей замечательной девушки. Зовут ее Анна. Она была координатором в Восточном округе. И она так любила всех своих подопечных, что всех знала по именам всех. Их тогда было еще не так много, как сейчас. Вот. Она знала всех своих добровольцев. Она привлекала тогда меня привлекала для того, чтобы мы на Рождество и на Пасху объезжали всех этих подопечных. Вот. И Аня получила настолько богатый опыт организационный, что создала свой фонд, который называется...
«Дорога куда-то».
«Дорога жизни».
«Дорога, да, жизни». Да. «Дорога жизни». Сейчас в этом фонде руководит им сама Аня. Мы туда отдали самого для нас дорогого специалиста Наталью, вот, которая там является... Которая тоже была нашим добровольцем. Вот, ее муж был нашим добровольцем. Даже сын ее наш добровольец. Вот. И мне кажется, это же...
Да.
Приходите к нам, дорогие
друзья.
Мне
кажется, еще очень важно рассказать и про другой рост, но не совсем карьерный.
Духовный?
Духовный. Говорим. Рассказать про одного из тех людей, кто стоял у истоков, да, современной службы добровольцев милосердия, Марине Васильевой, уже бывшей Марине, да? Отец Иван, вы расскажете, да? Потому что для меня это очень ценный человек, очень значимый и в моей жизни. К сожалению, мы не можем записать с ней эфир по тем причинам, про которые сейчас расскажет отец Иван, да?
Да, спасибо, Василий Васильевич. Я бы хотел сказать, что волонтерская активность в жизни человека, служение добровольцам, это является такая ступенька, ступенька к познанию Бога, конечно, прежде всего. И вот люди, которые становятся добровольцами, они, конечно, вот к Богу приближаются уже своим горящим сердцем, они приближаются к Богу тем, что они, вот, как сказал один новомученик, утолил слезу участием и в радость обратил тоску. Вот, и судьбы добровольцев складываются совсем по-разному. Кто-то создает семьи здесь, вот в нашей службе знакомится. Кто-то, вот одна из наших координаторов, Марина, сейчас она сестра Паисия, вот в Грецию, она нашла себе такой путь, оставив служение социальное и став монахиней. Вот, она очень радостная, она очень светлая, и все, многие ее начинания до сих пор живут в нашей службе, мы ее очень любим. И вот, людей, которые возрастают именно духовно, как вы сказали, их достаточно много в службе, если человек не совершает ошибок. И ошибки эти тоже все известны. То есть надо, очень важно, приходя в волонтерскую организацию, может быть, даже не только нашу, а вообще в любую другую, и иметь определенное смирение и кротость, чтобы не взять на себя больше, чем ты можешь взять, и быть обязательно трудиться в согласии, в связке с координатором, который уже сам прошел, сам сделал ошибки, и может помочь эти ошибки не совершить. И тогда очевидно совершенно, что жизнь добровольца становится более радостной, более какой-то наполненной, играет совсем другими красками.
А бывают случаи, когда подопечные становятся добровольцами? Когда, наверное, вот вы помогали людям, ну, и вот, кто-то настолько воспрял благодаря этой помощи, что нашел в себе силы
тоже присоединиться.
Ну,
отчасти, может быть, к многодетным, может быть, это можно отнести. Но так вот. В основном к нам попадают люди, может быть, уже очень тяжело больные, там, лежачие, с какими-то очень серьезными заболеваниями. Ну, да, им как-то хочется, наверное, благодарить людей. Но, наверное...
Нет, конечно, у нас есть замечательная девушка, которая...
На телефоне, да, дежурит?
Да, не дежурит, а обзванивает. Угу. Она обзванивает, ее зовут Катя. Вот, у нее есть особенности, вот, и она...
Сложности с
руками, с ногами, угу. Вот. Но она прекрасно, вот, является прекрасным диспетчером. Она замечательно обзванивает наших подопечных, наших добровольцев, вот, собирает какую-то базу такую, информацию, с которой мы работаем потом.
Здорово. У нас более распространен другой путь, когда человек приходит добровольцем и становится координатором. Угу. Вот. Вот этот путь, он как бы совсем, потому что... Да.
Да, еще есть путь, когда кандидат философских наук становится руководителем направления помощи бездомным в синодальном отделе, потом оказывается координатором службы добровольцев, да?
Да, Василий Ирина. Васильевич, мы сейчас про вас все расскажем.
Мы говорим об Ирине.
Да, это история Иры. Она кандидат философских наук.
Дорогие друзья, мы с вами остаемся в студии Радио Вера. Значит, мы здесь присутствуем священник Иван Захаров, руководитель службы добровольцев, главный координатор службы добровольцев Тутта, который является новоначальным добровольцем, скачав приложение, и Василий Васильевич, который уже давно является нашим добровольцем, добровольцем службы милосердия.
Но тайным.
Нет, не тайным. Каким тайным? Это же Вася, как он может быть тайным? Вот буквально вчера на совете сидели, разбирали, и одна координатор даже не знала, что я иду к Васе на эфир, там рассказывала взахлёб, какой Вася молодец, как он там полочку какую-то, что Вася там у него ему некогда там. Ну, в общем, Вася, я не буду сейчас смущать, я вижу, что он уже, да, очень смущен, но, да, про Васю много где слышно, где помогает. Но в целом, конечно же, мне неизвестны сотрудники, и в синодальном отделе, и в милосердии, которые не помогают, вот, которые не задействованы. Это даже не то, чтобы какой-то вот такой этикет, да, или атрибут, да, это, мне кажется, просто способ жизни.
Потребность. Вот, вот мы начали говорить
способ
про Марину,
жизни,
Марину Васильеву, которая сейчас монахиня Паисия, а у нее была практика, она занимала должность заместителя председателя синодального отдела по благотворительности. Она курировала всю социальную деятельность церковной территории всей страны, на всей церкви, не только страны. И она всегда находила время раз в неделю приезжать по понедельникам, это был ее выходной день, потому что в воскресенье, в субботу она тоже трудилась, она приезжала в хоспис утешать умирающих людей, поддерживать их, общаться с ними в хоспис каждую неделю. Представляете, вот свой выходной она проводила именно так. И для нее это было правило жизни. И мне кажется, что вот каждый, наверное, действительно сотрудник, у Владыки Пантелеймона такой подход, он как-то старается, ну, это, опять же, не обязательно, это не, никто не проверяет это, но...
Это всплывает случайно, да. Что ты понимаешь, что все трудятся, все, ну, просто не могут иначе. Если ты организовываешь эту помощь, то если ты остаешься за кадром и не участвуешь в этом процессе, то, ну, ты чувствуешь себя окраденным, и ты понимаешь, что очень что-то важное и ценное проходит мимо, что ты вот с этими бумажками, с этими идеями, проектами, вот, что, ну, то есть ты окрадываешь себя.
В общем, если вы нуждаетесь в опоре в жизни, в духовном и профессиональном росте, если вам необходимо сообщество единомышленников с горящим сердцем, всегда готовых вас обнять, прийти на помощь, в конце концов, если вам остро не хватает любви, скачивайте приложение «Милосердие», вы найдете там все.
И это, мне кажется, замечательная концовка, прям вот для рекламного такого слогана годящегося.
Я позволю немножко добавить здесь в эту концовку реальности. Дело в том, что чем бы человек ни занимался на этой земле, всегда будет выходить плохо. Вот. И в службе добровольцев тоже есть масса проблем, масса сложностей. И мы очень ждем вас, дорогие друзья, что вы придете и вместе с нами эти проблемы поможете решить, поможете нашим подопечным, поможете тем людям, которые уже являются добровольцами, тем людям, которые придут в эту службу. Нам нужны тьюторы, кураторы, нам, нашим подопечным нужны разные специалисты, нашим добровольцам нужны друзья. Мы ждем вас, пожалуйста, приходите к нам.
А я все-таки дерзну сказать, что нет проблемы, есть задачи.
И для нас это всегда точки роста, точки развития. Мы, когда находим проблему, мы, может быть, это странно прозвучит, но мы радуемся, да, во-первых, что мы ее нашли, во-вторых, что есть разные пути для ее решения, и можно привлечь новых людей, создавать, ну, команда все расширяется, расширяется. То есть мы всегда радуемся вот таким возникающим проблемам.
Спасибо, это была программа «Делатели» на радио «Вера». У нас в гостях были отец Иоанн Захаров, руководитель службы добровольцев «Милосердия» в городе Москва, и Ирина Мешкова, координатор и волонтер службы добровольцев «Милосердия». С вами были Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
И новоначальный доброволец Утта Ларсен.
До новых встреч, до свидания.
Всего доброго.
До свидания.
«Делатели» на радио «Вера».